«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. А когда мы рассказываем о важном, нам, конечно же, хочется, чтобы реакция собеседника была теплой, живой, уместной, местами сочувствующей, ну, в общем, правильной. Мы ждем эмпатию, но иногда человек, который может показаться эмпатичным, им совсем не является, а это псевдоэмпатия. Не совсем уместность, не совсем искренность, с этим будем разбираться, как отличить эмпатию от псевдоэмпатии, как развить в себе эмпатию и как после этого может улучшиться наша жизнь и жизнь окружающих. Поговорим вместе с психологом. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. И обязательно советую вам это сделать, поскольку у меня сегодня прекрасная гостья, руководитель Международной академии репарационной психологии и терапии, психолог, кандидат наук Анна Чернигова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Да, ну вот если мы говорим об эмпатии, конечно же, существует огромное количество литературы и эмоциональный интеллект Голлмана, и другие какие-то специалисты, другие книги. Но вот что вам ближе? Как вы эмпатию определяете? Потому что это отличие все равно есть.
Для меня эмпатия – это про способность чувствовать другого человека, не задавая дополнительных вопросов, буквально каким-то удивительным способом считывая его эмоциональное состояние. Другой вопрос, благодаря чему мы можем это делать, что должно быть такое внутри у нас, чтобы быть способными на это. Но это либо есть и развито, либо нет, либо мало развито, и в зависимости от этого это влияет на качество наших отношений.
Ну, если этого нет, то это не приговор, это все развивается. Да. Мы сегодня дадим конкретные рекомендации в процессе нашего эфира, но все-таки есть какой-то механизм, да, он там до конца не изучен, насколько я понимаю, но есть какой-то механизм, когда мы действительно считываем, и какие-то нейроны там начинают работу.
Так и есть. Если исследовать или размышлять классическими концепциями, то начинается все с нашего детства. И да, действительно, ребенок обучается у тех людей, кто его окружает. В первую очередь, конечно же, через маму, как так называемого значимого объекта. И да, действительно, если посмотреть коммуникацию мамы и малыша, это же выглядит буквально телепатически. Ребенок еще не может сказать ничего. Он как-то кряхтит или что-то показывает, или какие-то издает звуки, или как-то буквально непонятным способом для других людей пытается маме что-то передать о своем каком-то внутреннем состоянии. И мама, глядя на него, уже говорит: «О, я знаю, что он чувствует, или я знаю, чего он хочет, я знаю, что ему нужно». И вот она уже его либо берет на ручки, либо кормит, либо успокаивает, либо играет, либо еще что-то делает. Да, действительно, это действие тех самых зеркальных нейронов. И если сложился в детстве хороший, крепкий контакт, да, с мамой, у ребенка естественным образом появляется навык. Навык чувствовать себя в первую очередь, а значит, затем и чувствовать другого человека.
Есть и обратная, конечно, сторона у этого, да, гиперопека, когда мама говорит: «Все, Вася, пойдем домой». А что, мама, я хочу кушать? Нет, ты хочешь в туалет.
Да, я знаю, что ты хочешь, да. Так и есть, это уже другая крайность, действительно. И здесь не совсем про эмпатию, здесь скорее мама сама таким образом проецирует свои собственные ожидания и, может быть, даже свои собственные потребности на ребенка, да, буквально лепит из него такого человека, каким бы она хотела бы его видеть. Мы с вами все-таки говорим о здоровой, да, эмпатии, да, когда мама способна сама о себе позаботиться и о своих чувствах, когда мама может разделить свои чувства и чувства ребенка и буквально впустить в себя состояние ребенка, чтобы распознать, что он чувствует.
Потому и подсказать. Да, а ты сейчас обижен, ты поссорился с другом, там, ты голодный.
Да, или ты голодный, или, например, да, так бывает, когда вот ты грустишь, да, не, там, это не страшно, или да, так бывает, когда ты расстроен или разочарован и так далее. То есть мама как будто через какие-то рецепторы распознает может отрефлексировать, то есть распознать, да, на детали разобрать это чувство, дать обратную связь ребенку, назвать это чувство ему, чтобы у него связалось между собой то, что он чувствует, и то, как это называется, и еще то, как на это реагирует мама, что, оказывается, это нормально, это не страшно, любое чувство – это нормально.
Ну, и уже во взрослом возрасте ребенку это помогает распознавать и реакции своих ровесников, сверстников, опять же, своих детей в том числе, да, и даже если они не называют словами то, что с ними происходит.
Да, так и есть. Затем первое, что у нас происходит, это благодаря хорошему эмоциональному и безопасному контакту с нашими родителями мы учимся безопасно ощущать самих себя, внутри себя, если можно было бы так сказать. То есть это тогда, когда я могу задать себе вопрос, а что я сейчас чувствую, и получить на это ответ. Да? То есть это вот такое базовое проявление так называемого эмоционального интеллекта, да? Когда я могу отрефлексировать. Так, то есть вот сейчас, о, вот я чувствую какой-то дискомфорт, и я начинаю задавать себе вопрос, я называю это пилингуешь, то есть вовнутрь как будто отправляешь такой запрос, что у меня сейчас внутри, и проявляется, а, так вот, то есть вот мне просто сейчас почему-то стало обидно, или а, так вот, это меня просто сейчас что-то расстроило, и так далее. И когда мы можем это делать, мы не тревожимся, мы успокаиваемся, потому что как будто появляется связь между внутренним и внешним, да, таки, это все, конечно же, зарождается в самом детстве. И когда мы можем сами себе так помогать, когда мы можем сами распознавать, конечно, мы потом можем делать это и по отношению к другим людям, к друзьям сначала, да, сверстникам, дальше уже в партнерских каких-то отношениях и так далее. И обычно очень комфортно с другим человеком, который может распознать эмоции и чувства.
Вот вы сейчас практически ответили на вопрос одного из наших слушателей. Константин спрашивал, ну, может быть, у матери ребенка на генетическом уровне такая связь. Ну, вот, вот так она формируется, так она воспитывается, и, в общем, так она во взрослом человеке и потом проявляется к людям, которые не являются его родственниками. Но когда мы говорим об эмпатии, часто появляется такая ситуация, когда человек вроде бы слушает, вроде бы слышит, вроде бы пытается тебе даже помочь. И говорит, да ладно, все, не реви, да ладно, да что-то было бы из-за чего. Ну что ты так раз... Да фигня. Ну то есть вроде бы услышал, что тебе плохо, услышал, что ты вот не справляешься, пытается даже помочь, но что-то не то. Есть ощущение, что вот что-то в этой эмпатии не то.
Да, так и есть. Это уже, конечно, более продвинутый уровень проявления эмпатии, потому что здесь мы уже начинаем добавлять следующие функции, да, или следующие проявления эмоционального интеллекта. Это то, когда мы не только можем распознать, но еще и можем выдержать состояние другого человека. Потому что, например, половина дела почувствовать, что другому больно, плохо или дискомфортно. А следующее дело – что-то вот с этим делать, потому что человек, который не может это выдерживать, я это называю в академии, когда обучаю студентов, контейнировать. То есть когда у нас внутри есть такое пространство, как некоторый контейнер, куда можно положить чувство, и оно в нем может побыть, чтобы мы могли его как будто бы переварить, да? То есть как-то справиться с этим. Вот если внутри нет вот этого навыка, тогда мы видим, что другому плохо или больно, и мы хотим сразу же, срочно что-то с этим делать. А что значит делать? Это значит, мы начинаем спасать или отвлекать, или развлекать, или еще что-то делать, давать советы, рекомендации.
Когда вас не просили.
Вообще мы
или
начинаем.
Обесценивать,
да,
или обесценивать.
Да, или отрицать, говорить, что это вообще не так, ты неправильно понял. Или, да, действительно говорить, что это фигня полная. Ну, то есть, почему это происходит? Потому что дискомфортно. Дискомфортно выдерживать боль другого человека. И чтобы его не выдерживать, да, мы сразу же начинаем реагировать. Вместо того, чтобы побыть с этим, дать этому место, как бы переварить, выдержать и помочь другому то же самое сделать.
Ну или просто поприсутствовать, показать, да, что другой человек не один. Вот, кстати, наши внимательные слушатели пишут, что эмпатия – это как стратегия выживания биологических видов, то есть одна из самых эффективных, поскольку иначе просто не выжить, если не считывать, что в окружающем пространстве это происходит.
Абсолютно верно. И с одной стороны, это способ хорошей социальной адаптации, потому что, да, действительно, мы социальные существа. Нам нужно уметь жить в социуме, адаптироваться к другим людям, находить свое место в этом пространстве, потому что ведь у нас же потом с вами всевозможные разные сообщества, да, когда мы должны на работе как-то находить в коллективе свое место, а люди разные, ну и так далее, и так далее. Но есть здесь и другая крайность, что иногда то, где мы находимся, для нас настолько дискомфортно и токсично, что нам приходится буквально не просто проявлять эмпатию, а что-то такое делать с собой, чтобы подстроиться и стать удобными. И тогда появляются какие-то другие проявления эмпатии. Да? И можно сказать, что это условно, в некотором смысле, немножко нездоровая эмпатия.
Вот давайте со здоровой, вот какие-то
Хорошо.
Общие принципы сначала,
да.
прежде чем контрпримеры, да. давайте попробуем пробежаться по тому, что значит здоровая эмпатия. Ну, то есть это, к примеру, там, присутствие в моменте, да?
Да. Присутствие в моменте – это способность, например, ну, по сути, это такое, знаете, немножко выходит уже за рамки чистой эмпатии. Мы все-таки с вами, я бы говорила о более широком таком контексте, в большей степени, это про тот самый эмоциональный интеллект, когда да, когда я могу, вот давайте опишем, вот здоровое психическое состояние человека, которое мы можем условно отнести к взрослому состоянию, к зрелому состоянию и так далее. Это когда человек может находиться здесь сейчас. Это когда человек не ходит бесконечно... вспоминающий о том, что было, как он поступил, не поступил, то есть он не затянут прошлым. Этот человек не находится бесконечно в какой-то фантазийной реальности, а как бы могло бы быть, я бы хотел бы быть кем-то другим или находиться где-то еще, но не там, где я сейчас.
Да или просто да. в смартфоне.
И как вариант тоже. Это такое тоже может быть бегство от реальности, да, чтобы не чувствовать. Потому что
кто-то тебе что-нибудь рассказывает про свой день.
Ты где-то там, да.
да.
Это вот про то, что я здесь. Я вот сейчас, да, я с самим собой могу находиться и с другим человеком, я могу быть в этом самом контакте, и я могу быть разным, я могу чувствовать разное, я могу, еще раз говорю, это выдерживать, и я могу об этом говорить. Да, например, я могу спокойно говорить о том, что, слушай, у меня вот сегодня там как-то что-то не задалось, да, меня это вот беспокоит, или там я из-за чего-то расстроен. И здесь, кстати, очень простой пример, который обычно мне вот говорят, ну вот покажи, как это, например, проявлять эмпатию, вести здоровую коммуникацию с человеком, да, выдерживая чувства, а как это нездоровую. Mm-hmm. И вот, например, можно там показать, как я это могу объяснять там студентам или своим клиентам в частной практике, я прям покажу голосом как-то. Mm-hmm. Вот, да, одно дело, например, вот я чувствую, например, злость, да, вот меня что-то разозлило, мне дискомфортно и так далее. Прихожу домой, да, и вот меня встречает, например, мой муж и говорит там, как дела, да, я могу сказать там, слушай, там, я злюсь там, да, или я разозлилась, потому что меня там что-то беспокоит.
А то можно есть... же так, все нормально.
Можно так, то есть можно сказать, все нормально, и это такая, да, пассивная агрессия, все нормально, ничего, там, неважно, да, как будто подталкивает человека что-то делать,
почувствовать свою вину, да, за то, что ему выяснять, все равно, что с тобой.
А можно же как сказать там, я злюсь, да, меня все достало, как это вообще возможно так, чтобы со мной было? То есть я в слово запаковываю чувства. Да? Mm-hmm. То есть я не разделяю одно и второе. То есть я не только словом говорю, а я еще все то, что у меня внутри болит, в слово направляю. И человек, который слушает меня, не только информацию получает, а еще и такой пакет эмоций, да, который mm-hmm. бултых, да, и попадает вовнутрь. И нужно с этим что-то делать. Вот, пожалуйста, это тоже да. проявление такого нездорового контакта.
Да, это такое, получается, второй человек как немножечко эмоциональное такое мусорное ведро.
Абсолютно.
Я
верно.
Беру и да. в конце своего сложного дня все сливаю. Да. А вот второму-то что делать? Даже если, допустим, экологично сказали... Ну, злюсь, день был не очень, что-то прям... Вот что после этого сделать? Я понимаю. Или мне так жаль. Угу. Что делать?
Первое, как? Что нужно сделать, нужно подышать.
Или в смартфон, да?
Да-да-да.
Или в смартфон. Да-да, понятно. Да-да, говори.
Так и есть, это правда, на самом деле, вроде бы нам это смешно, да, вот со стороны, но мы же, когда оказываемся в этой ситуации, это правда очень дискомфортно, особенно когда мы тоже пришли домой, и там мы тоже, да, со всей целой историей за спиной, да, этого дня.
Или
вот
кто-то принес вот это домой.
Конечно, и ситуация жизненная может быть тяжелая и так далее. И да, действительно, когда человек выгружает на нас или просто в пространство, да, свое недовольство, первое, что нужно сделать, еще раз говорю, как бы странно ни звучало, вот это прям нужно запомнить, как такую мантру, нужно сделать глубокий вдох. Да, как бы странно ни звучало, это самое первое и самое простое, и самое легкое действие. И у этого есть очень много обоснований, потому что в этот момент мы, когда дышим, мы возвращаемся назад в тело, мы расслабляемся, чуть-чуть снижается стрессовое такое напряжение, которое возникло из-за этой реакции, и мы уже можем как будто быть внутри себя, а не резко что-то делать из-за оцепенения из такого. Как только мы сделали вдох, мы уже подрасслабились, а дальше что мы делаем? Мы наблюдаем. И первое, что я бы советовала сделать, это задать в этот вопрос, ну, в этот момент вопрос самому себе. А что я в этот момент чувствую? Вот когда мне все это выгрузил партнер, да? Mm-hmm. Друг или муж, или жена, или еще кто-то. Как мне с этим? И когда вы внутрь такие раз, как будто заглянули в этот момент, да, а мне ок с этим, нормально. Ну, то есть, окей, у него так, так бывает, он имеет право на разное состояние, ничего в этом страшного нету. И если я могу это выдержать, то следующий шаг – это уже идти в коммуникацию. То есть, это как в самолете. Сначала маску себе, потом ребенку или другому человеку. Если
даже
я могу
если этому ребенку 40+.
Абсолютно верно. Если я с этим могу быть, тогда я могу помочь другому. А если мне невыносимо, если я сделала вдох, спросила себя, что я сейчас чувствую, а у меня там внутри ужас или страх, или агрессия, или, там, не знаю, разочарование, ненависть, да что угодно, то лучше ничего больше не делать в этот момент, а выйти из коммуникации, сказать, там, я сейчас приду, или выйти там подышать на балкон, или, не знаю, сходить в уборную, умыться, попить водички. Сначала привести себя в порядок, а после этого возвращаться в контакт.
И спросить, например, что я могу сделать?
Да, абсолютно верно.
Просто,
да?
Хочешь, я просто побуду рядом.
Абсолютно верно. И, кстати, слова очень быстро найдутся. Когда мы в спокойствии, когда мы дышим, когда мы чувствуем, что нам безопасно, когда нам не тревожно, когда мы сначала позаботились о себе, тогда мы можем позаботиться о другом, и другой человек бессознательно это тоже чувствует, это считывается. Ага, если другой человек выдержал то, что со мной происходит, значит, я тоже могу выдержать. Это такое бессознательное тестирование. Если другой человек захлебнулся, уже паникует, кричит или там взрывается, или раздражается, то о чем с ним говорить? Так мы будем пинг-понгом заниматься. Я буду одно говорить, другое мне там, да, в ответ. И вот так мы будем перепалка весь вечер, пока мы не поругаемся, не сбросим это напряжение и не успокоимся таким образом. А если человек, да, спокоен на той стороне, все, психика сразу же начинает видеть, ну, если можно так сказать, да, и слышать, когда рядом есть кто-то, кто способен
тебя выдержать.
Абсолютно верно. Вынести. Абсолютно верно.
Вынести и вывести.
Да. В этом же весь смысл психотерапии. Поход к психологу. Именно в этом, когда есть другой человек, который способен выдержать. Вот и все.
Да, и очень многие как раз предъявляют претензии. Ты не эмпатичен, потому что ждут, что второй участник будет выполнять функцию психотерапевта.
Да, или контейнера вот этого, да, или мусорного ведра.
Или
хороший
мамы.
Вопрос, где, абсолютно верно, или родителя, где здесь грань? Я должна сидеть и вот это вот все слушать, да, и выгребать? Или же я что должна делать? Задавать какие-то правильные вопросы, унянчиться? Или все-таки я должна как-то найти эту границу? Это то, почему я четко последовательность обозначила. Сначала подышали, задали себе вопрос.
Да,
вывели внимание.
Делаю ли над
собой
какое-то невероятное усилие? Или сейчас будет еще хуже?
Абсолютно
верно. И сейчас я выскажу столько.
Конечно. Если мне тяжело, если я сейчас не могу выдерживать, у меня нету сил, или, не знаю, настроения, состояния, чего угодно, а рядом со мной человек, да, который тоже в тяжелом состоянии, топить или позволять себя топить, это не поможет ни себе, ни другому, никому. Сначала помочь себе.
А есть еще грань. Мне кажется, что я могу помочь себе. Все нормально, все хорошо, ресурса дофига вообще сейчас. И сейчас я тебе объясню, что ты будешь делать со своей проблемой.
Так.
Значит, ты сам виноват, что случилось, и я тебе сейчас еще раз... Значит, то есть я тебя уже обвиняю в том, что ты в таком состоянии. И плюс я тебе еще разложу твою стратегию поведения, хотя меня не просили.
И со стороны ведь очень просто так делать, ведь на самом деле я думаю, что большинство людей заметят, что они часто так делают, это на самом деле нормальная реакция, потому что вот когда мы с вами говорим о здоровой эмпатии, о вот том самом контейнировании или там, да, если перефразировать, о способности выдерживать другие чувства, это же на самом деле работа, это же не так просто, ведь у нас инстинктивная реакция – это искать комфортное состояние, чтобы было легко и приятно. А когда, например, у меня все хорошо, и приходит, да, человек, ну, с которым мне нужно коммуницировать, а он в тяжелом состоянии, почему я должна брать на себя его состояние?
Если я не его психотерапевт и не получаю за это деньги.
Абсолютно верно.
Или там, если я не его жена и не его мама.
Да, и почему я должна это чувствовать, почему я должна это разгребать, почему это вообще входит в мою какую-то компетенцию.
Это и чаще вот это... касается друзей, мне кажется.
Друзей, да кого угодно. На самом деле это такая склонность людей, да, вот так, в такие заходить отношения, потому что это же по-настоящему, это же по-дружески, или это близко, но, знаете, немножко принято вот так вот войти в положение. Так очень интересно, если посмотреть фраза, что такое быть в положении? Да, быть в положении – это быть, ну, кого-то внутри себя вынашивать, да, то есть быть в положении. И когда я вхожу в положение кого-то, я как будто бы психологически в этот момент впускаю в себя и буквально становлюсь родителем психологически того, тому человеку, кого я вовнутрь впускаю.
Это интересно.
Вот если подумать, да, я вхожу в твое положение. То есть я буквально становлюсь на твое место и впускаю в себе эти чувства, и пытаюсь тебе помочь, успокоить, выничать, там, как-то распознать что-то и так далее. Но вот еще раз, мне за это платят, или это моя функция, или это моя задача. Я родитель твой. Если твой родитель, конечно, я должна это делать. Это нормально. А если не родитель, тогда вопрос, это выбор, необходимость или что?
И более того, а если меня об этом не просили?
Да, это
иногда
самое.
Людям ведь не нужно, чтобы их спасали.
Конечно. Или нянчились, или успокаивали.
Да, да, да. То есть конкретный, очень часто там конкретный выход из ситуации даже не нужен. Человеку, да. В общем-то, удобно быть. То есть вторичных выгод от его состояния, да. Он получает столько, да. Что некоторым даже и не снилось. И попытаться его спасти, это на самом деле в некотором смысле может быть еще и закопать. Поскольку, ну,
согласна. Или иногда есть люди, которым комфортнее проживать какие-то эмоциональные, болезненные состояния в одиночестве. Есть такие люди. Им нужно просто побыть как-то самим собой, как-то поразмышлять, как-то причесать все, по полочкам разложить. Им вообще не нужно, чтобы в их внутренний мир кто-то там лез. И вот хороший вопрос. Зачем мы это делаем? Зачем мы пытаемся спасти? Зачем мы пытаемся исправить? Зачем мы пытаемся этого человека вытащить оттуда? Почему это так невыносимо? Или нам кажется, что тогда я люблю, или тогда я забочусь, или тогда я хороший человек, или тогда я ценный человек, и поэтому я так делаю. Потому что есть часто подмена, что если я увижу, что человеку больно, плохо или тяжело, и не полезу со своими советами, то я как будто бы проявлю безразличие. Угу. Я же не интересуюсь, я не вхожу в положение, я не вовлечена в его состояние. Конечно, я безразлична и бесчеловечна. И тогда здесь очень страшно, да, ну, так восприниматься. Нам всем не хочется быть плохими людьми в своих собственных глазах и в глазах другого человека. И вот эта подмена может включаться. И мы снова возвращаемся вот к этой тонкой грани. Первое, в этот момент я в спокойном состоянии, когда я помогаю. Я помогаю из выбора, у меня есть выбор помогать или не помогать. Или я помогаю, потому что мне невыносимо, мне нужно срочно что-то с ним сделать.
Или я помогаю, потому что в детстве холодная мать.
Ох, куда мы заглянули, да?
Потому что в детстве по-другому было никак не получить ее внимание. Только помочь, только что-то сделать, только угадать, что ей там нужно. Ну, то есть, или какой-то значимый взрослый, да? То есть, мы переходим вот к этой самой, как бы, псевдоэмпатии, по сути, да, о которой мы и хотели поговорить, поскольку проявление, когда человек слишком участлив, да, с одной стороны, это большая внутренняя работа, это действительно, когда тебе не все равно, когда ты искренний, а с другой стороны, бывает ведь вообще не так.
Да, так и есть. Иногда, если мы уже с вами говорим о разных отклонениях в эмпатии, то, да, действительно, мы можем с вами видеть людей, которые вообще не эмпатичны, они вообще не чувствуют, они даже не то, что в положение войти не могут, они не хотят, и для них это прям избыточно и неприятно, когда им кто-то начинает рассказывать о своих чувствах и переживаниях, это начинает вызывать много раздражения, недовольства и прям желание дистанцироваться, как будто обычно клиенты мои это описывают так, как будто мне под кожу с чем-то лезут. Вот это так бывает, когда у человека нету контакта со своими чувствами или избыточные чужие чувства для него, ну, невыносимы. Как там, знаете, вот этот контейнер, о котором мы говорили, он маленький, туда только свое помещается, если помещается, а еще туда нужно чье-то поместить. И тогда абсолютно естественная инстинктивная реакция – дистанцироваться, не впускать, отмораживаться, блокироваться, что угодно делать, чтобы не чувствовать другого человека. И со стороны, да, это может выглядеть не очень человечно. Но для него это абсолютно естественно, да, и опять же у этого есть какие-то причины, всегда есть история в детстве, потому что либо так себя вели родители, либо родители были слишком эмоциональны, ребенку буквально пришлось отморозиться, потому что он бы захлебнулся эмоциями,
любви,
да,
своих,
или эмоций, или чувств, да, своих там родителей. Либо вот то, о чем мы говорили, бывает крайнее про такое проявление тоже эмпатии, мы это назовем, да, условно псевдоэмпатии, когда ребенок весь вывернут наизнанку, чтобы чувствовать других людей, чтобы улавливать малейшие изменения настроения. Когда так бывает? Когда родители непредсказуемые, или агрессивные, или слишком эмоциональные, когда ребенку небезопасно. Ему буквально приходится становиться родителем родителям.
А вот как это на взрослую жизнь этого человека влияет, мы поговорим совсем скоро, сразу после новостей.
Да.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Пишите ваши вопросы. Плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Сегодня обсуждаем эмпатию и псевдоэмпатию. Не забывайте, что нас также можно смотреть в видеоверсии в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. В гостях руководитель Международной академии репродукционной психологии и терапии, психолог, кандидат наук Анна Чернигова. Анна, еще раз приветствую. И вот мы подошли как раз к этой теме псевдоэмпатии, когда родители настолько не обращали внимания, или наоборот, обращали так много внимания, что, в общем, этот естественный градус необходимой здоровой эмпатии сбился.
Да. И в целом мы уже немножко, да, поговорили о том, что бывает, когда мама или папа, или бабушка, или дедушка, неважно, то есть те люди, которые влияли в самом начале, да, на ребенка, когда они избыточны, то есть когда их слишком много, они слишком эмоциональны, или они слишком и чрезмерно заботливы, или там гиперопекающие, как угодно, то есть они очень много этих эмоций проявляют, то да, действительно, ребенок может в какой-то момент приморозиться, да, чтобы о себе позаботиться.
Приморозиться,
чтобы...
в смысле замороженные эмоции.
Да, абсолютно верно. Да, давайте по-русски, если... То есть перестать... впускать в себя такое большое количество чувств, эмоций, состояний и так далее. То есть ребенок становится немножко таким, ну, безэмоциональным, что ли, да? То есть он начинает эту сферу жизни, да, эмоциональную сферу жизни,
прикрывать.
Игнорировать, да. И он больше думает, больше действует, меньше чувствует. И такие люди тоже могут быть очень эффективными. Почему нет? Они обычно максимально такие эффективные в плане достижения своих целей, задач, потому что они не сидят и не размышляют, а что я чувствую,
а что чувствует другой человек,
а что чувствует другой и так далее. Это не их проблема. У них есть цель, есть задача, они
и карьера.
Идут вперед. И карьера. Как правило, да, действительно, такие люди идут вперед, не оглядываясь и не замечая, каково там другим. Да? Это даже тоже другой вопрос, каково другим. Но если мы говорим непосредственно о людях, которые, да, отключены, да, вот, от возможности испытывать большое количество чувств, то там, там есть свои бонусы. Но есть и свои минусы. А как строить отношения? Ведь все отношения построены на чувствах, сочувствии, погружении в эти чувства, такого совместного пребывания в этих эмоциях, разделения.
Ну,
да,
там вот из анекдота. Дорогой, почему ты мне не говоришь, что ты меня любишь? Ну, как, там, 60 лет назад, когда мы поженились, я тебе сказал. Вот если что-то изменится, я сообщу.
Да, ничего не изменилось с этого момента. Так и есть. И, конечно, здесь страдают близкие, особенно те, кому, например, нужно, да, чтобы им говорили о чувствах. И здесь мы слышим всевозможные обвинения, что ты такой толстокожий, или холодный, или еще, или безразличный. А человек не понимает, в чем проблема.
Я же делаю.
Конечно, я выношу мусор, приношу деньги, дарю цветы, забочусь о тебе, в чем проблема, да, потому что это теперь не его сфера, куда он смотрит, куда направлено его внимание, потому что там забетонировано, да, или заморожено, как я сказала. Это одна крайность, да, такая условная. Есть другая крайность, когда ребенок наоборот, как я сказала, как будто выворачивается наизнанку и становится родителем, родителям. Это тогда, mm-hmm. когда у нас с вами детки знают намного быстрее и лучше, что чувствуют родители, чем сами родители. Я уже немножко, да, начинала говорить о том, что так бывает, когда родители непредсказуемые, или агрессивные, или очень страдающие, или такие, ну, не очень комфортные,
не эмоционально стабильные.
Да, небезопасно для ребенка, да, быть ребенком.
Угу. И, да, и надо учитывать, то есть, к примеру, отец алкоголик, да, вот возможно. В каком состоянии он пришел домой, да, что, да. И что будет, если, тем более, он там иногда агрессивно себя ведет.
Да.
И нужно ли там идти встречать, или лучше отсидеться в своей комнате, не выходить, да, потому что, ну, тогда не прилетит ремнем.
Абсолютно верно. Мы же с вами все в детстве очень наверняка знакомы с таким состоянием были, когда, знаете, как по тому анекдоту, да, на какую сторону была там кепка, да, или панамка, сразу было понятно, в каком состоянии человек зашел. Так и здесь мы знали, вот зашла там мама, там как хлопнула дверью, или папа в каком состоянии пришел. И мы понимали, так вот сейчас лучше не говорить про уроки, или говорить про ту двойку или там тройку, которую я получил. Да, вот как будто вот мы прям по таким тонким нюансам могли, как правило, распознать. Но когда я говорю уже о такой патологии, то это сверхспособность. И тогда ребенок постоянно вот этими эмоциональными локаторами, которые должны считывать чувства и потребности внутри себя, они максимально развернуты вовне. И такие детки, да, действительно становятся суперудобными, суперкомфортными, суперподходящими, чтобы не раздражать, не злить, не беспокоить, чтобы не создавать сложности дома, в семье и так далее, чтобы быть такими, знаете, как губка. они впитывают в себя, они нейтрализуют, они амортизируют,
они никогда не недовольны.
Конечно, о каком недовольстве здесь можно говорить? Они как будто все это в себя поглощают и стараются всех успокоить, смягчить, позаботиться, и они буквально бесконечно переваривают эти чувства внутри себя. Они даже в какой-то момент отождествляются с ними, они даже не могут понять, их это чувство, не их это чувство и так далее. Это уже становится неважным. Есть свои плюсы этого состояния, свои минусы. Да? Свои плюсы – это
для, такие плюсы люди очень удобные, других,
да,
конечно.
Это плюсы для других. Это шикарное считывание других людей. Это сразу можно понять. Это буквально иногда телепатически. Да? Там, о чем думает человек, что он чувствует, чего он хочет, какая потребность. В отношениях рядом с такими людьми очень комфортно, удобно. Но, к сожалению, такие люди чаще всего притягивают к себе кого? Тех, кто будет их использовать.
Агрессоров.
Конечно, но как это, в жизни же не бывает ничего просто так. Да? Если я способна бесконечно в себя впускать что-то, то рядом со мной будет человек, который
этим пользуется.
Да, адресовать это мне все, да, и проецировать. И вот мы бесконечно обслуживаем этот сценарий, да, по кругу.
И обслуживаем кого-то другого.
Абсолютно верно. Тому, кому это нужно, да, чтобы его обслуживали. Потому что есть такой навык, потому что это понятно, и такие люди, как правило, даже не понимают, что они это делают. Для них это настолько естественно, они настолько приучены к этому. Они становятся великолепными специалистами. Это часто люди, помогающие профессии, им всех жалко, они знают, что чувствует та или иная собачка, как будто на улице, потому что это прям внутри у них, это как будто их боль. Когда они находятся в большом скоплении людей, это очень на них влияет. Или состояние изменения состояния другого человека тоже очень сильно, да,
или какой-то новостной фон, который не касается их непосредственно, но при этом они не могут работать, не могут быть продуктивными, просто вот лежат и...
Болеют, буквально болеют, они травятся, они отравлены этим. Если описать вот метафорично, то психика таких людей, если можно было бы так сказать, они ощущают себя как будто в дырочку, знаете, как решето. Психика как в решето, называется диффузная психика. То есть как будто в нее может попасть все что угодно. Потому что здоровая психика или там а-ля та самая здоровая эмпатия, это когда я могу распознать, это мое или не мое. Например, если у моего друга, партнера, человека, близкого, любимого плохое настроение, это не значит, что у меня тоже должно быть плохое настроение. Если ему больно и плохо, это не значит, что мне тоже должно быть больно и плохо. Это просто значит, что я в этот момент задаю себе вопрос, как я могу помочь, и могу ли я помочь. И если я могу, то я предлагаю свою помощь. И если человек отказывается, то
это
я
надо
не
уважать.
Обижаюсь на это.
Да, да,
я говорю, хорошо,
уважать.
Я рядом, я вот здесь, если тебе что-то понадобится, я с удовольствием хотела бы тебе там быть полезной.
Ну вот то, что вы говорите, это, кстати, мне кажется, прекрасные могли бы быть актеры. Это прям актерская природа.
Да,
вот это вот ощущение, будто ты без кожи.
Да.
И любой ветерок, все, что происходит вообще в этом мире, в воздухе, с партнером, это вот прям... Ну, это актерский в каком-то смысле талант, наверное, да?
Конечно,
то есть это предрасположенность.
Дыхании, да.
У Розы Хайруллиной было какое-то интервью, где она там собачку какую-то видела, и она действительно вот все это состояние, то есть это потрясающе, она там описывает это ощущение. Это вот, наверное, с таким свойством нужно идти в актеры.
Возможно, да, это творческая профессия, такая избыточная эмпатия, да, мы ее условно называем псевдоэмпатией, потому что она не очень здоровая с точки зрения некоторой нормы, да, если можно так сказать, потому что такие люди, ну, правда, это такие оголенные
провода,
когда, да, или такая очень тонкая арфа, да, на которой вот буквально ветерок начинает уже что-то играть, потому что они слишком чувствительны, они сверхчувствительны ко всему. И, конечно, таким людям нужно быть очень избирательными. Компании, да, в какой они находятся, кого они впускают в свою жизнь.
Что они читают, имеется в виду соцсети,
смотрят,
особенно
выбирают,
какие-то эмоциональные ресурсы,
да,
где,
да,
ну, скажем, это не относится к журналистике, да, где относится к фейкам, очень легко попасть как раз в какую-то неприятную
войти
ситуацию.
Войти в положение. Такие люди очень легко входят в положение, и, конечно же, мошенники первые, кто с большим удовольствием будут на этом играть.
Ой, а переведи мне денег, да,
конечно,
и человек сразу
конечно
же, не разбираясь, бежит помогать, хотя на самом деле это подставной номер. Номер,
запросто,
к сожалению, да, это вот внимательно нужно относиться.
И очень больно и страшно обидеть, потому что, например, у человека даже может появиться внутри такая мысль, а вдруг это мошенник? Но сказать там, а вы мошенник, или что вам нужно, или чего вы от меня хотите, а точно ли это вы, или еще что-то в этом роде, невозможно.
Потому что обидеть.
Конечно, потому что как только мысль появляется у человека с избыточной вот этой эмпатией или чувствительностью, да, что тот может раниться, обидеться или испытать дискомфорт, то значит автоматически этот же дискомфорт будет чувствовать сам человек, который задаст этот вопрос. И страха чувствовать этот дискомфорт человек не будет идти на конфронтацию, на здоровую конфронтацию, где нужно прощупать, да, уточнить.
Потому что если ты только сделаешь кому-то больно, эта боль вернется тебе обратно.
Да, как будто срезонирует внутри, и тогда нужно быть всегда, лучше я что-то потеряю, лучше я пожертвую, лучше я уступлю и так далее, но я не буду заставлять человека испытывать этот дискомфорт.
А ведь есть люди, которые этим пользуются и говорят, ты такой неэмпатичный, ты просто эмоциональный инвалид, ты вообще ничего не чувствуешь. Хотя на самом деле это претензия, это манипуляция, ты неудобный.
Да, но если мы говорим, да, о таких людях, которые не могут проявлять эту эмпатию или берегут себя, то, конечно, это уже мы заходим в другую сферу, да, это сферу манипуляций. Это тогда, когда человеку, ну, очень хочется получить какой-то определенный такой бенефит, да, или какую-то пользу от тех или иных действий.
Выгода,
это мы уже с вами говорим о сфере взаимоотношений, где часто, да, действительно сталкиваются человек с избыточной чувствительностью и с недостаточной чувствительностью. И, соответственно, первый страдает от второго, а второй великолепно использует первого. И они очень часто друг друга находят. Здорово, когда мы с вами говорим о том, что человек с избыточной чувствительностью способен позаботиться о себе. И вот этот в некотором смысле дар, ну, или вот последствия своего такого становления может направить на какую-то нужную, да, там, волну, нишу, роль и так далее. Вот то, что вы сказали по поводу актерского мастерства, творчества, картины люди пишут, да, музыку пишут. Это же все из избыточного чувства.
Трансляция этих эмоций, попытка, да, их как-то выразить, то есть не разъедать себя, да, этими избыточными эмоциями, а куда-то их вылить, но экологично.
Да, да. Чтобы созидательное русло. Потому что, к сожалению, да, человек, если не находит такой возможности, он буквально переполняется, и в какой-то момент он захлебывается. Да, и когда человек такой приходит, например, в кабинет психолога, или там, если рассматривать мой опыт, да, в частной практике, когда ко мне приходят такие люди, и я начинаю с ними разговаривать, мы постепенно приходим к тому, что человек вдруг понимает, что он вообще не знает, чего он на самом деле хочет. А он вообще не знает, какие у него потребности, или он о них вообще не может заявить, или когда банальное предложение, а скажи, например, там, своей маме, что ты уже не хочешь жить с ней в одной квартире, потому что ты уже вырос или выросла, и уже пора бы жить отдельно.
А это ее обидит.
Одна мысль об этом, а как же? Ей будет больно, она расстроится, она почувствует себя одинокой, я как будто ее брошу, или я ее таким образом предам. А она ради меня столько сделала, столько пожертвовала, и тра-ля-ля-ля-ля. Да? То есть это такая лояльность сумасшедшая, да, когда человек не может отсепарироваться. Да? Это очень распространенное явление.
Ну, не все доходят с этим до психолога, но, может быть, просто хотя бы устраивать себе какие-то дни просто без всех, ну, то есть какой-то день, когда я просто ни с кем не встречаюсь, ни от кого не напитываюсь, никого не впускаю. Ну, может быть, хотя бы вот какая-то такая профилактическая мера, чтобы, ну, как-то перезагрузиться, что ли.
Да, здесь, конечно, если мы уже переходим к тому, а как с этим быть и что с этим делать, да, действительно, такие люди, на самом деле, они очень хорошо умеют с этим все равно уже справляться, потому что, знаете, когда всю жизнь живешь в этом состоянии, находишь способы. И да, действительно, кому-то помогает природа, да, потому что природа не заставляет чувствовать боль, да, она, как правило, да, помогает чувствовать что-то хорошее, да. И человек стабилизируется, он успокаивается, да, всегда очень советуют все возможные способы взаимодействия с теми или иными стихиями или любые телесные практики, когда я могу позаботиться о своем теле или когда я могу получить какой-то комфортный контакт. Ну, в общем, где я могу хоть какое-то время минимум чувствовать или чувствовать что-то управляемое или в хорошем смысле контролируемое.
Ой, ну это тоже даже вот пойти на массаж такому человеку довольно сложно, потому что границы свои, они не отстроены, и вот даже больно. А можно ли ему сказать, конечно, что мне больно? А вдруг он обидится, что он непрофессионально что-то делает?
И будет стоять и думать, вот он пришел, деньги заплатил, а тут ей больно ему сделала. Скажите, пожалуйста. А этот человек на кушетке лежит, терпит, да, и думает, господи, когда это уже закончится
этот массаж?
Этот чудесный массаж, да, который мне, не знаю, подарили, или я тут решила о себе позаботиться, или еще что-то. Это очень часто, да, действительно бывает. И да, действительно, с этим нужно уметь быть, уметь жить. Если говорить о том, что с этим делать, да, действительно, круто, если у человека есть специалист, к которому он может пойти, потому что самый лучший способ научиться по-другому чувствовать, это оказаться в безопасном контакте. То есть, когда рядом со мной человек, который показывает безопасное взаимодействие.
Что я не обижусь.
Да.
Что я не обижусь,
конечно,
на тебя за то, что ты будешь
абсолютно
искренним.
То есть, по сути, если говорить еще раз, да, о смысле психологии или по ходу, да, к специалисту, очень простой смысл. Мы должны перенаучиться чему-то, чему мы в детстве либо не научились, или научились неправильно. Вот в этом смысл вообще. И, конечно, если повезло со специалистом, то это получается. Если не получается со специалистом, тогда нужно заниматься самообразованием. Да, сейчас уже, ну, слава богу, времена такие наступили, что есть огромное количество информации, где можно научиться взять какие-то инструменты, чтобы помогать себе. Конечно же, если есть такая особенность, да, я назову такую особенностью психики, то нужно помогать себе научиться выдерживать эти чувства внутри себя и выстроить психологические границы. А границы, сразу опережая ваш вопрос, как, да, мы можем укреплять, это научиться проявлять здоровую агрессию и выдерживать агрессию.
Это и то, подышать.
Да, и подышать, не забыть, конечно.
И подышать, да. Но вот мы дали рекомендации тем, у кого вот эта эмоция, она избыточна, да, и для кого это так чувствительно, кто такой ранимый и переживает за всех и сразу. Ну, с одной стороны, хорошо, если этот человек работает в сфере обслуживания и в сфере услуг, потому что его обожают клиенты, садятся на шею. У меня знакомая риэлтор 4 часа, значит, с девушкой там продавала ей однокомнатную квартиру, в итоге просто разложила ей всю ее жизнь, а что ей в жизни надо, потому что она настолько участлива. Ну, то есть, что это был сеанс 4 психотерапий, по сути. Хотя это не входит в ее обязанности непосредственно. И так со всеми.
Да, она не может этого не делать.
Да, она не может, она, да, всем хочет, так сказать, помочь и посочувствовать.
Добавлю, пока мы далеко не ушли, на самом деле, когда она помогает другому человеку, она помогает таким образом, как будто бы себе. То есть смотрите, как интересно. Если я впускаю чувства другого человека в себя, то где мои чувства? Mm-hmm. Тогда мне кажется подсознательно, что то, что я чувствую, чувствует тот человек, который на той стороне. То есть, знаете, перевертыш получается.
Uh-huh.
И тогда, когда я забочусь о другом, я на самом деле как будто бы забочусь о себе, в нем. То есть вот такая подмена, вот такой перевертыш происходит в психической системе. И сказать этому человеку: брось, оставь, не трогай эту кошечку, этого собачку, этого человека, или его бесполезно спасать, или объяснять. Это не совершенно никакого результата не даст, потому что это как если бы сказали: брось себя, перестань себе помогать, не трогай.
Там вот такой сложный механизм.
Да.
Такой.
И это вот интересно, и задача, да, человека как бы распутать себя, вернуть себе, да, свои собственные чувства, свои собственные потребности, понять, что это внутри. А чувства другого человека, да, чувствовать, это полезно чувствовать, но с ними не идентифицироваться, не, как бы, не превращаться в этого человека и не входить в положение, не становиться ему родителем.
А вот в обратной ситуации, когда, наоборот, надо бы кого-то сделать чуть более чувствительным, это как раз сейчас миллионы женщин примкнули к радиоприемнику.
Здесь насильно точно мало что получится. Если человек не хочет...
Ну вот не знаю, читать художественную литературу, просто хотя бы расширять вот этот эмоциональный спектр.
Разговаривать. Знаете, я всегда советую, особенно когда пары приходят семейные, да, задают вопросы или вообще просто интересуются, а как вот улучшить качество в паре, в контакте, в семье. Я всегда советую: возьмите за привычку, берите какое-то время удобное после работы или когда вам комфортно, выходите на улицу, гуляйте и разговаривайте.
Не каждый в своем смартфоне.
Да, и как, знаете, как разговаривать? Как журналист. Представьте, что рядом с вами человек, которого вы не знаете, вы первый раз его видите, и у него есть что-то очень важное для вас, это может вам помочь. И начните задавать ему вопросы. Просто вот те вопросы, которые вы бы задавали человеку, с которым бы вы хотели искренне познакомиться. Каким ты был в детстве, о чем ты мечтаешь, что тебя беспокоит, что бы ты хотела, чего не хотела, что для тебя важно, а что не важно.
Познакомьтесь заново с тем, с кем вы живете, возможно, уже 20 лет.
Наверное, потому что очень часто, особенно, конечно, это мужчин касается, разговариваешь с мужчиной в терапии, спрашиваешь там, как ваши отношения в семье, вы разговариваете, не разговариваете, или он начинает рассказывать, там, меня беспокоит там какая-то тема. Я задаю вопрос: а твоя супруга знает об этом? Он говорит: нет.
В основном обсуждают, почему? Хлеба купил,
конечно,
или нет.
Потому что мы очень часто, знаете, понятно, что жизнь быстрая, сложная, трудная и так далее. Мы начинаем просто функционально сожительствовать или жить рядом друг с другом, но не быть вместе. Тогда о какой эмпатии можно говорить? А если у вас там хорошее настроение или есть время, вы выходите и просто начинаете разговаривать, то вот здесь начинают появляться первые такие зерна, да, зерна общности, единства, контакта. Ну, конечно же, здесь без претензий. И надо быть готовыми, что человек будет рассказывать вам что-то, к чему вы не готовы. Или рассказывать то, что не совпадает с вашим представлением о нем. Здесь нужно будет дышать.
Ну, или просто будет в шоке, что вдруг раз и происходит коммуникация какая-то, просто бомбардировка.
По чуть-чуть.
Вот, мне кажется, классная хитрость могла бы быть. Это поиграть в какие-то настольные игры. Тут недавно мы изучали рынок настольного вообще игр для взрослого аудитории в мире, и он так прилично вырос, потому что аудитория взрослая хочет обратно вернуться в офлайн и в коммуникацию. И вот какие-нибудь игры типа Imaginarium и так далее, которые немножко объясняют ваше мировосприятие вообще. Угу. И вот в этой игре, например, ой, а почему ты вот карту «Любовь» положил, значит, это вот что для тебя любовь? Вот тут вот мальчик с книжкой, то есть для тебя любовь — это вот когда тебя не трогают, когда ты книжку читаешь. Ну, то есть, условно говоря, какие-то вот такие пристроечки, которые, может быть, не выглядят так внезапно официально. Значит, я беру у тебя интервью, да. Ну, то есть, а вот какая-то, может быть, такая история. Или обсудить какого-нибудь персонажа, опять же, из книги,
согласна,
из фильма.
Конечно, чтобы... когда я говорю про интервью, это не значит, что скажите, пожалуйста, как вы себя там чувствовали 10 лет? Конечно, подразумевая под интервью, я говорю о том, чтобы задавать вопросы, как будто ты впервые видишь человека, да, и он тебе интересен, и делать это абсолютно искренне. Безусловно, без фанатизма, я полностью здесь согласна. Но по поводу игр... Понимаете, как интересно? Вот если мы начинаем помнить, что самое удивительное, что происходит в нашей жизни, это мы проживаем свою собственную жизнь. Если говорить о человеке рядом с нами, мы понимаем, что рядом с нами целая вселенная, это совершенно другой человек. У него свой жизненный опыт, свои представления. Это вообще другая планета. И мы с вами буквально свидетельствуем жизнь друг друга. Я смотрю на человека, и он рядом со мной проживает эту жизнь. А я рядом с ним.
Я его вижу таким, каким никто не
абсолютно
видит. И я его своим взглядом фотографирую.
Да.
И он уже не будет вот ровно таким же. Может быть, он будет лучше. Может быть, он будет другим. В любом случае, другим. Но я тот человек, который это фиксирует.
И каждый день он оставляет след. След в нашей душе, в нашем восприятии и так далее. И если смотреть из этой точки... Тогда это же очень интересно. Интересно давать обратную связь. Интересно говорить о том, что так здорово, вот я слышу тебя, да, мне кажется, что там у тебя там поменялось какое-то там желание, приоритеты, ценности. И когда человек получает эту обратную связь, нейтральную, без наездов, без избыточного какого-то там контроля или спасения, то это очень интересно. И в какой-то момент вы заметите, что вы будете говорить и не сможете остановиться. И ваш мужчина, если он там не говорящий, да, там в обычной жизни, тоже будет очень много говорить. Потому что это что-то очень базовое, очень комфортное, очень приятное в нашей жизни иметь эту самую здоровую эмпатию, этот самый здоровый качественный контакт.
Спасибо огромное. Анна Чернигова сегодня была у нас в гостях, обсуждали эмпатию, псевдоэмпатию. На самом деле эфир был, в принципе, обо всем в нашей жизни. И спасибо огромное.
Спасибо
личные
большое.
Обстоятельства. До встречи через неделю.
До свидания.